«Я имел в виду не нас, а колонию». «Колония, блин, даже на стену, блин, давить не может, забудьте. То, что на Марсе, нам не пригодится. Слишком большое расстояние».
Эртекин глубже уселась в кресло, сложила руки мостиком и уставилась на противоположную стену. Свет из высокого окна падал на нее, подобно пронизанному свечением закатному дождю Марса. Снова, ударив Карла в грудь, явились его разбуженные воспоминания.
«Если фамилия Сандинос помогли Мерину убраться с Марса, — сказал Эртекин медленно, скорее себе самой, — они с тем же успехом могут помогать ему и тут».
«Только не южноамериканские, — заметил Карл. Они воюют с марсианскими фамилия с десятки лет. Ну, во всяком случае, находятся в состоянии войны. Они не станут помогать ничему, что с Марса».
Эртекин тряхнула головой.
«А им и незачем. Я говорю про исусленский фамилиос и то, что осталось от них в ШАТК. На словах они взаимодействуют с Альтиплану, но и только. Тут севернее они играют в свои собственные игры, многие из которых связаны с человеческим трафиком. Конечно, штаты кольца нехерово приплющили их после раскола, уничтожили их бизнес, изменив законодательство относительно наркотиков и биотехнологий. Им остались только секс-рабыни, да прыгуны через ограду. Но они все еще существуют и там, и здесь. А посередке — в республике. Фамилиос до сих пор почти так же сильны, как и раньше».
Она ненадолго задумалась.
«Ну ладно, предположим. У них есть программное обеспечение для человеческого трафика, которое нужно Мерину, чтобы вот так незаметно попадать в кольцо и исчезать из него. Не исключено, что и общие дела с Марсом у Фамилиас тоже есть, и что им нужны услуги Гутьерреса. Вопрос — что это за дела? В чем их задача? Какая с них польза?»
«Думаешь, — рискнул вставить слово Нортон, — Мерин делает что-то для Фамилиас?»
«Приволочь 13-го с Марса, чтобы он тут кого-то убивал?» — нахмурился Эртекин. «Не слишком умно. За доллар бери хоть 10 штук сикариос в любом крупном городе республики. В тюрьмах их пруд пруди».
«Наемных убийц, испанский».
Нортон бросил взгляд на Карла.
«Да, правда».
«Нет, тут должно быть что-то другое». Эртекин подняла глаза на 13-го. «Вы сказали, Гутьеррес что-то сделал для вас на Марсе. Можно ли предположить, что у вас тоже были дела с Фамилиас?»
«Да, периодически бывало».
«Есть соображение, зачем им это могло понадобиться?» Она так и смотрела на него, смотрела своими золотисто-карими глазами.
Карл пожал плечами.
«При обычных обстоятельствах, думаю, им это незачем. У Фамилиас что здесь, что на Марсе установки консервативные. Они там этакие мачо, и относительно таких, как я, у них полный комплект стандартных предубеждений».
«Но?»
«Но несколько лет назад я повстречал 13-го, который пытался заключить союз с тем, что осталось от Фамилиас в Антиплана. Этого парня звали Ниван, он француз. Раньше служил в спецподразделении 8-го отдела. Очень умный, специалист по восстаниям в Средней Азии. Военные переговоры, контрразведка, всякое такое дерьмо. Дай ему время, у него и там что-нибудь могло бы получиться». «Могло бы», — протянул Нортон. «Значит, можно сказать, что времени ему не дали».
«Не дали».
«И что с ним случилось?»
Карл бледно улыбнулся.
«С ним случился я».
«Вы его убили?» — резко спросил Эртекин.
«Нет, вышел на него через кое-каких друзей в Арекипе, навел хак, и он предпочел сдаться с поднятыми руками, а не умереть». «Несколько необычно для 13-го, правда?» — заломил бровь Нортон. «Взять и сдаться».
Карл тоже поднял бровь. Лицо его оставалось невозмутимым.
«Я же говорю, он умный мужик».
«Ну ладно, так вы арестовали этого умного мужика Нивана,
Эртекин встала, подошла к окну, посмотрела на вид. У Карла было ощущение, что она понимает, к чему он ведет. «И где он теперь?»
«Снова в системе. Еврозона, поселение для интернированных, Восточная Анатолия».
«И вы хотите поехать туда с ним побеседовать?»
«Это не было вопросом». «Да, думаю, это будет эффективнее, чем связь в виртуальности или телефонный разговор».
«А он станет с вами встречаться?» Она так и не обернулась.
«Ну, вообще-то он не обязан», — признал Карл. «Устав интернирования в Еврозоне гарантирует ему право не вступать в контакты с внешним миром, если у него нет такого желания. Будь это официальное расследование ОГЗ ООН, можно было бы кое-где надавить, но раз я сам по себе, такой возможности не будет. Но знаете, я думаю, он со мной встретится».
«На основании чего вы так думаете?» — спросил Нортон.
«На основании предыдущего опыта».
Карл немного помялся.
«Мы с ним ладим».
«Да уж. Значит, несколько лет назад вы задержали этого парня, отправили в турецкую пустыню и стали его лучшим другом».
«Анатолия не в пустыне», — отсутствующе сказала Эртекин, все еще глядя в окно.
«Я не говорил, что мы лучшие друзья. Я сказал, что мы ладим. После того, как я его арестовал, нам пришлось несколько дней куковать в Лиме, ожидая трансфер. Ниван любит поболтать, а я неплохой слушатель. Оба мы...»
На столе Нортона, в другом конце кабинета, запиликал телефон. Том в последний раз бросил взгляд на Карла и пошел отвечать. Эртекин отвернулась от окна и, в свою очередь, подозрительно посмотрела на Карла. «Думаете, я должна позволить вам ради этого пересечь Атлантику?» Карл пожал плечами.
«Делайте, что хотите. Желаете придерживаться иного подхода к расследованию, ни в чем себе не отказывайте, копайте дальше. Но Ниван — это явная зацепка, и я не думаю, что он станет разговаривать со мной через вирт-формат, потому что виртуальную личность можно подделать. По правде говоря, я на его месте тоже не доверял бы. Мы, носители атавизмов, не очень-то, знаете ли, любим продвинутые технологии».
Он успел заметить, как мимолетно дрогнули уголки ее губ, а потом она спрятала улыбку. Но тут, поговорив по телефону, вернулся Нортон, и этот миг ушел. Лицо высокопоставленного сотрудника Колин было мрачно.
«Хотите угадать, что случилось?» — спросил он.
«Мерин засел в здании ООН с ядерной бомбой», — жизнерадостно предположил Карл. «И взял в заложники столько делегатов, что сможет кормиться ими до самого Рождества».
Нортон кивнул.
«Я рад, что вы так здорово веселитесь. Предположение неверное. О вас трубят по всем каналам. 13-й спас жизнь директору Колин и убил 2 человек».
«Ну твою же через поперек!» Плечи Эртекин поникли. «Только этого не хватало. Как, черт возьми, это произошло?»
«Похоже, у какого-то сраного умника с одного из городских каналов слишком хорошая память. Увидел, небось, лицо нашего общего друга, который сейчас с нами в съемке с места событий, и сопоставил со всей этой вознёй во Флориде».
Нортон показал пальцем на Карла.
«А может, дело в этой куртке. Ее сложно забыть, и фасончик далек от высокой моды. Как бы там ни было, умник позвонил в 28-й участок и задал несколько наводящих вопросов. Видимо, ему повезло. Он вышел либо на любителя сотрудничать с журналистами, либо на полного тупицу».
«Хренов Уильямсон», — Нортон пожал плечами.
«Он или еще кто-то, какая разница? Спорим, что через полчаса после того, как Уильямсон вернулся в участок, каждый тамошний коп знал, что по их земле ходит 13-й, и, возможно, не видел смысла об этом помалкивать. С их точки зрения, это потрясает самые основы общественной безопасности. Ясно, что на нас они управы не найдут, поэтому им только в радость, чтобы средства массовой информации нас демонизировали».
«Хе-хе, демонизировали?» — ухмыльнулся Карл. «Я думал, речь о том, что я спас Ортиса».
«И убили 2, — устало сказал Эртекин. «Не забывайте об этой части».
«Нас просят сделать заявление, Сев. Николсон хочет, чтобы ты этим занялась. Ты же бывший коп, детектив и все такое. Это поможет смягчить антиколлинские настроения, которые появились благодаря ребятам из 28-го участка».
«Вот спасибо тебе, Том».
Эртекин бросилась обратно в свое кресло и уставилась на Нортона.
«Это что, сраная пресс-конференция? Думаешь, мне больше нечем заняться, кроме как выступать перед журналистами, мать их за ногу?»
Нортон развел руками.
«Это не я придумал, Сев. Это все Николсон. И с его точки зрения тебе сейчас именно что нечем больше заняться. Что, по-твоему, я должен сделать? Сказать ему, что тебе пришлось срочно уехать из города?»
Карл через всю комнату встретил взгляд Севджи и осклабился.